подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «С искусством на «Т». Официальный подкаст Государственной Третьяковской галереи. У микрофона Сергей Чеботков. 24 ноября в здании Третьяковки по адресу Лаврушинский переулок, 10, состоялось открытие выставки под названием «Герои и современники Серебряного века». По мнению организаторов проекта, поэтический термин «Серебряный век», которым принято обозначать непростое для отечественной истории время рубежа 19 и 20 столетий, подразумевает под собой не какое-то конкретное направление, но уравнивает и примиряет все стили и жанры, существовавшие тогда в искусстве, и тем самым создает образ эпохи трагического и блестящего заката Великой Империи. В состав экспозиции вошли графические работы Александра Бенуа, Казимира Малевича, Валентина Серова, Марка Шагала, Михаила Врубеля, Василия Кандинского, Льва Бакста, Михаила Ларионова и многих других художников того времени. Таким образом, выставка сможет продемонстрировать зрителю наиболее объективный и выразительный портрет эпохи Серебряного века. Рассказать о проекте подробнее я попросил куратора выставки, заведующую отделом графики 18-го начала 20 века Государственной Третьяковской галереи Ирину Викторовну Шуманову. Ирина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина Викторовна, можно попросить вас сказать несколько слов о том, насколько искусство Серебряного века важно для отечественной культуры в целом?
Это, на мой взгляд, один из самых, если не самый интересный период в развитии русской культуры. И особенно он интересен спрессованностью событий. Он, с одной стороны, короток, Серебряный век, то есть слом культуры, старой культуры XIX века и поисками новой эстетической модели. А с другой стороны, ведь мы не можем определить границы этого периода, который называется Серебряный век. У каждого из нас в сердце свой Серебряный век. И многие персонажи, которые являются героями этого Серебряного века, оставались приверженцами этого образа жизни, образа мыслей до конца своей жизни, например, Ахматова или Кузьмин. И это нельзя назвать термином в привычном смысле слова. На эту тему написана масса прекрасных статей. Я бы посоветовала статью Омри Ронена, которая называется «Серебряный век. Вымысел или умысел?» и блестящую, блестящую статью Романа Тименчика «Серебряный век. Случайный недотермин или удачная метафора?» Конечно же, это не стилевое понятие, ну как «Belle Époque» или «Fin-siècle», но именно эти такие красивые и верные, на самом деле, метафоры и определяют смысл этих сложных переходных эпох, когда все происходит одновременно, когда нет и не могло быть единого стиля, потому что стиль находится в состоянии разработки, и художники, и культура в целом находятся в поиске новой эстетической модели.
Ваша выставка называется «Герои-современники Серебряного века». Почему было выбрано именно такое название?
Потому что мы не первую выставку посвящаем графике Серебряного века. Именно, во-первых, графике, потому что именно этот вид искусства получает особенно важную роль в культуре рубежа веков. Старая живописная система сломана, она меняется, она уже не удовлетворяет, а новая еще не найдена. Реализм разрушен, а новая беспредметная модернистская модель еще полностью не сложилась. И поэтому переходной полосой назвал это время Сергей Маковский. Новаторы переходной полосы. Так он обозначает художников этого времени. И среди невероятного по количеству сонма творящих людей в это время художников были как те, которых мы воспринимаем как героев, которые олицетворяют для нас понятие «Серебряный век». Ну, Сомов, Бенуа, Сапунов, Судейкин. А есть те, которые жили в то же время и сделали, может быть, не меньше и были не менее интересны, но они не примыкали напрямую к каким-то направлениям, переходили из одного направления в другое. И вот так напрямую с Серебряным веком, может быть, и не ассоциируются. Ну, например, Билибин, ну, или Стилецкий, или Малевич, а все было одновременно. И вот именно об этом, о спрессованности и о различных направлениях, индивидуальных и общих, о этом творильном котле, в котором складывается новое искусство 20 века, и эта выставка. Мы посвятили этому времени несколько выставок. Первая называлась «Предчувствие 20 века», когда мы рассказывали о 6 художниках, самых важных, самых главных, корифеях, в творчестве которых и осуществляется вот этот вот переход от одной модели от 19 к 20 веку. Это были Врубель, Репин, Серов. Выставка была о том, что ранее цельный и единый для всех мир искусства, эстетическая модель, она теперь становится индивидуальной. Она распадается на множество индивидуальных миров. Это и есть, в общем, принцип 20 века, когда у каждого художника свой мир искусства. Следующая выставка была «Арлекино Серебряного века». Именно о героях-героях, вот о тех, кто претендовал на роль главного героя. Это был Сапунов, Судейкин, Сомов. Те художники, которые из своей жизни продолжали эту игровую культуру, принцип игры, смешивая реальное и фантастическое, придуманное. Следующая выставка была Александр Бенуа и его мир искусства. О том, как, в общем, энтузиаст и гениальный реформатор может небольшими силами, небольшим кругом людей, сподвижников, совершить революцию в художественном мире и сделать искусство, потребление искусства, ведь в этом главная революция Бенуа и его круга, не просто модным, а обязательным для потребления зрителям. И вот об этом была следующая наша выставка. Но очень многое осталось за бортом этих трех выставок. Остались целые герои, художники, интересные произведения. Именно вот этих, я избегаю слова «маргиналы», потому что они не совсем маргиналы. Каждый из этих художников, о которых мы в том числе рассказываем, а художников на этой выставке 120. Среди них есть известные и неизвестные, есть совсем неизвестные. Каждый из них внес свой вклад или даже лепту в то, что мы называем культурой Серебряного века.
Подкаст «С искусством на Т».
При разговоре о выставочных проектах Государственной Третьяковской галереи я всегда прошу моих собеседников провести небольшую виртуальную экскурсию по экспозиции выставки, рассказать, на какие ее части посетителям следовало бы обратить особое внимание. Сделать это хочу попросить и вас.
У нас 6 залов, в которых мы показываем графические выставки. И вот, попадая в первый зал, мы как раз и говорим о тех центрах, вокруг которых группировались художественные силы той эпохи. А это прежде всего журналы и художественные объединения. «Мир искусства», «Весы», «Гриф», «Золотое руно». Понемножечку представлены и плакаты этих выставок, и журналов, и иллюстрации разных художников, которые особенно интересны те, которые переходили из одного в другой. Чрезвычайно интересным в этом зале будет еще и реакция, художественная реакция на выставки, а именно карикатуры, которые делают московские художники, входившие в группу «Шмаровинские среды». Это такая, скорее, консервативная группировка, большая довольно группа художников, которые в течение многих лет по средам собирались, рисовали вместе, обсуждали события художественной жизни. И в том числе есть планшеты, на которых, по сути, карикатуры на современные выставки. «Золотого руна», «Московского товарищества художников». И вот как они представляют своих коллег, это безумно интересно, это своеобразная угадайка, и это такая живая художническая реакция в форме художественного высказывания на те события, которые происходили, на ту борьбу и полемику, которая разворачивалась среди представителей разных группировок. Вот это мы показываем впервые. Следующий зал как раз портретный, потому что мы пытаемся построить выставку так, чтобы дать возможность почувствовать и разницу, и те общие тенденции, которые все-таки объединяют, являются едиными для представителей различных группировок. Вот, например, черта портрета той эпохи как выдуманность, скажем так. Нет реальных портретов, склонных к фотографичности, к обыденности. Все портреты – это какая-то игра. Во-первых, среди портретируемых в это время практически нет людей, не имеющих отношения к искусству. Это либо художники, либо человек творящий, либо человек воспринимающий. И вот это очень интересно. Развивается такой особый вид портрета, на чтобы обратить внимание, групповой портрет публики. Таких портретов несколько на выставке. Самый известный из них – большой пастельный рисунок Пастернака «Концерт Ванды Ландовской», который изображает представителей московской богемы, коллекционеров и членов общества свободной эстетики, которые слушают польскую пианистку Ванду Ландовскую. Среди изображенных весь цвет московского купечества и меценатства, приглашенные люди. Там есть и семья Гиршманов, и Дягилев, и художники, и Мелиотти, и Грабарь. Ну, то есть вся художественная тусовка, как бы мы сказали, представлена на этом портрете. Возникают и возрождаются особенные виды портрета. Например, парадный портрет, костюмированный портрет. Многие художники изображают себя и своих друзей в театральных костюмах. Например, ну, известный портрет Бушена работы Серебряковой, где он изображен в венецианском костюме. Интереснейший экспонат этого зала – парадный портрет футуризма, эпохи футуризма или авангарда, как угодно можно назвать. Это большой ларионовский портрет Гончаровой в образе триумфатора и главного театрального художника. Ларионов изображает Гончарову после ее триумфа с золотым петушком в Париже с атрибутами этого своего триумфа – афиша, газета, и добавляет в этот портрет коллаж и кусочки материального образа Гончаровой, точнее, ее костюма, там есть фрагменты ее рубашки, а также волосы триумфатора. Это такой вот чрезвычайно интересный портрет. Ну и, конечно, здесь тоже будут представлены и карикатуры, потому что нам важно, как человек сам видит себя, художник сам видит себя, например, Бакст в знаменитом портрете, тоже практически парадном, снизу вверх, с торчащими в сторону усами, прекрасно с иголочки одетый. И тут же Бакст, нарисованный Малявиным или Серовым, или Кругликовой, совершенно другой, более привычный для нас образ Левушки. Художники часто видели себя, изображали в театральных образах. Интереснейшие, редко показываем, автопортреты художника Александра Яковлева в образе Арлекино и Пьеро. То есть он примеряет на себя оба этих персонажа. И итоговый портрет, двойной портрет Шухаева и Яковлева в образах Арлекино и Пьеро. И, кстати, что очень интересно, эти же роли они играли в интимном театре. То есть они реально выступали в качестве актеров в кабарешном театре того времени. Ну вот это такой зал портретный. Следующий зал также посвящен общим для представителей разных направлений темам. Мы пытаемся выбрать несколько пластических мотивов, которые характерны не только для этого времени, а вообще являются такими базовыми для истории искусства. Окно, дерево, фонтан, Венера, купальщица. И смотрим, как эти пластические мотивы воплощаются в творчестве художников самых разных направлений. Очень интересно, конечно, Венеры, потому что от прямой, очень серьезной копии Серова-Тициановской Венеры мы видим и уже парафразы «Лежащей Венеры» у Петрова-Водкина, и уже пародийные вот эти вот пластические воплощения мотива у Ларионова, потому что Ларионов снижает эту высочайшую, такую самую изысканную тему мирового искусства. У него появляется «Кацапская Венера», «Солдатская Венера», у Судейкина появляется «Русская Венера», как пастушка, которая в окружении пасущихся стад изображена на берегу реки. Это очень интересно. Дерево, деревья, стволы деревьев – это просто интереснейшая, получается, стенка. От таких шедевров, классических, непревзойденных шедевров Врубеля, дерево у забора, и Сомова – это ажурные деревья, к деревьям стилизованным в ассирийском стиле у Филактова, например, и деревьям конструктивистским, которые являются фазой разложения реального мотива у Гончаровой. Ну, фонтаны не менее интересные, оставлю это в качестве такой затравки для зрителя. И окно. Ползала посвящено теме окна. Потому что окно – это, конечно, такой символ и образ, чрезвычайно важный в истории искусства, границы двух миров. Мы знаем классическую схему портрета у окна, ведущую свое начало в образах Возрождения. Вот переработка, иногда совершенно сознательная игра в классические образцы при решении этого пластического мотива тоже очень интересно. Ну, классический пример и центр этого зала, конечно, человек у окна, портрет Добужинского, портрет Сюненберга. С невероятно интересной историей создания этого портрета, оказывается, этот портрет был исполнен, известно, что в доме Сюненберга, в его квартире в Петербурге, и виден пустырь, который находился за окном квартиры, однако красота пустыря была испорчена недавно построенным новым зданием. Сюненберг предложил закрыть собой это новое здание. Так получился знаменитый образ человека без лица, человека в очках, зажатого между двумя стеклами. Этот портрет, весьма условный портрет, мы видим человека силуэтом, спрятанного за стеклами очков. а за ним увеличенная в два раза панорама, реальное окно увеличено в два раза, получается панорама, которая превращается в театр за спиной этого человека, этого актера, удивительный образ человека и города. Тут же окно Шагала, когда там за окном формируется тот практически такой знак, символ города Витебска, который будет преследовать этого художника, беглеца, художника-эмигранта на протяжении всей его жизни. Интереснейшая девочка с Купа, японская кукла Кустодиева, где он изображает окно в построенном им на Волге доме терем. И еще масса интересных вариантов. Ну и, конечно, знаменитое окно Сапунова, потому что в этом зале мы показываем декорацию постановки «Балаганчика Блока» Мейерхольдом, Кузьминым и Сапуновым. И в углу этой декорации находится то самое знаменитое бумажное бутафорское окно, через которое Арлекин выпрыгивает в реальный мир со словами «широко вдохнуть и выйти в мир». И оказывается не в реальном мире, а в театральном закулисье. Ну, и эта метафора развивается дальше. Дальше тема противопоставления Москвы и Петербурга, потому что это все-таки две школы, два направления. Дягилев в мире искусства лавировал, пытаясь объединить эти две школы, которые все-таки достаточно хорошо обозначены еще со времен передвижничества. Естественно, фигура Петра и вообще русская история в качестве интереса художников и той, и другой школы, потому что складывается в рамках модерна интерес к истории, возрождению традиций. Естественно, Москва и Петербург обращаются к разной исторической традиции. Петербург к петровской и постпетровской эпохе, Москва к допетровскому времени. А есть общие мотивы, мотив шествия. Как решаются вот эти общие мотивы, как складывается русский стиль, поиски нового стиля в книге, в картинах, потому что в исторической картине и особенно, и это шестой зал, и особенно в религиозных росписях, потому что действительно рождается новый стиль в церковных росписях, об этом рассказывает последний зал. Дело в том, что из-за войн, ну и вообще по обстановке в начале века очень многое из задуманного не было реализовано. Осталось только на бумаге, только в графике. И мы показываем то, что мы потеряли, или то, что не было сделано. И это, конечно, невероятный пласт русской культуры. И венчает выставку очень интересный отрезок. Мы показываем поверженного демона Врубеля и парафраз врубелевского демона в произведении Денисова, когда он переворачивает демона, превращает, как и было изначально, поверженного в летящего и переворачивает еще до 90 градусов, превращает его в демона распятого. Эта эпоха, символистская эпоха, она, в принципе, отличалась гораздо большей, ну, не наивностью, но прямолинейностью. То, что гениальный Врубель мог только наметить, намекнуть, то эпоха договорила за ним. И венчает выставку шедевры Шагала, Филонова, Врубеля, Малевича, Гончаровой, то есть абсолютный, действительно, парад шедевров. Приходите на выставку. Наверное, она поразит вас так же, как и нас. Когда мы готовили ее, поразила вот этим невероятным накалом художественной энергии, которая была в это время. Вы узнаете для себя много нового, совершенно неизвестных художников, совершенно неизвестные произведения. Приходите, выставка открыта с 24 ноября по 19 мая 2024 года.
Дорогие друзья, на этом наш сегодняшний разговор подошел к концу. Хочу напомнить, что моей собеседницей была заведующая отделом графики 18-го, начала 20 века Государственной Третьяковской галереи Ирина Викторовна Шуманова. Вел подкаст Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч!
Подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».